Не с ребенком что-то не так, что-то не так в семье.
Правда, с мамой замечательные отношения, вообще просто мы как подружки, а потом выяснилось, почему.
Привет, это Лера, и ты слушаешь «5 через 2» – подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Сегодня мы звоним Саше Горохович. Саша работает детским психологом. Не у всех есть дети, но у всех есть родители. В этом выпуске мы очень много внимания уделили отношениям с родителями. А также мы обсудили, когда кончается детство, кто такой взрослый. Конечно же, мы поговорили о том, как выбирать и когда стоит обращаться к психологу. Я думаю, каждый найдет что-то для себя. Приятного прослушивания. Саша, привет!
Привет!
После пандемии востребованная профессия – работа психологом. Многие люди открыли для себя онлайн-психологию.
Да, я тоже стала замечать востребованность, что люди перестали стесняться, потому что когда я была маленькая, типа там в 6-7 классе, и одноклассники спрашивали, куда я пойду учиться, я говорила, я буду детским психологом. Меня спрашивали, ты что, будешь лечить психов?
Я думаю, здесь еще была проблема в том, что не было много квалифицированных психологов. Не знаю, это было не так очевидно, что вот можно зайти в интернет, загуглить, и найти человека, с которым можешь созвониться. А как в твоей профессии? То есть, мне кажется, с детьми онлайн это не так, как со взрослыми.
Нет, с детьми в онлайне я вообще не занималась. Это не то, что сложно, это невозможно, потому что ребенок до 6-7 лет он видит образами, да, то есть какими-то метафорами. То есть он вот, вот так вот, если я сейчас передо мной будет сидеть ребенок, он вообще не поймет, я что-то буду какое-то эфемерное существо, он как с телевизором.
Вот так вот в зуме.
Да, в зуме. Он будет думать, что с телевизором разговаривает, он вообще не будет понимать, что я настоящий. То есть, когда вы в реальности, ребенок же должен и поскакать, и попрыгать ему некоторым надо, да, если у них там гиперактивность, например. И некоторые воспринимают информацию только телесно. Это когда я положу руку на плечо ребенку. То есть тогда он видит, что в глаза надо посмотреть, тогда контакт будет. Со взрослыми вполне себе реально. И очень круто в зуме, да.
Я помню, у меня развелись родители, мне было 10 лет. Но меня тоже отвели к детскому психологу, но я вообще не помню, как прошел наш сеанс. Я просто помню, что мне это так не понравилось. Я думаю, там и ситуация была сложная. Ну, развод родителей все-таки для ребенка это большое событие. И в итоге меня больше сюда не водили, потому что я в упор не хотела. Как у тебя вообще вот налаживается контакт с детьми?
А это какая-то вселенская магия. Я люблю детей, дети любят меня, так это работает. Возможно, тебе не понравилась эта встреча, потому что ковыряют за больное.
Да, но это 100%. Мне не понравилось, потому что тема была такая.
Вообще даже взрослым не нравится, когда в них лезут ковыряться, и на самом деле взрослые многие уходят, не пройдя до конца терапию. Многие взрослые только когда больное копнешь. И все, человек просто выходит из связи, он говорит, мне ваши услуги, спасибо, больше не нужны, потому что дальше копать больно. Ну, что говорить о маленьком ребеночке?
Да? А вот какие самые типичные запросы, с которыми обращаются к детскому психологу?
Запросы — это неумение управлять своими эмоциями. Это младший подростковый возраст, 9 лет, когда начинает уже все созревать, потихонечку начинает формироваться, у ребенка появляются какие-то новые эмоции, о которых он раньше не догадывался, или там или, допустим, рост в семье, где эмоции как-то подавлялись, а тут они начинают выплескиваться наружу. Ну, то есть осознание своих эмоций, эмоциональный интеллект. Вот с этим обращаются. Профориентация, если это подростки, низкая самооценка, коммуникации.
Ого, уже в 9 лет низкая самооценка?
Конечно. Скромные детки, да, очень, допустим, которые боятся коммуницировать, еще что-то.
Если проблему можно решить в самом начале в детстве и не тащить ее за собой, когда тебе 40 лет, это очень здорово.
Это здорово, и мне поэтому и нравится детская психология. Бери да лечи. Ну и здорово, и растет цветочек дальше.
Про работу с детьми. Что самое сложное? Есть ли у тебя какие-то сложные или только приятности приятные?
Лично для меня, наверное, самое сложное было вообще поначалу, это разговор с родителем. Потому что, когда ты работаешь с ребенком, ты понимаешь, что не с ребенком что-то не так в семье. И вот это вот, извините, мне там на тот момент 23, там 22, и нужно набраться смелости, подойти ко взрослой тете, у которой уже несколько детей, и сказать, что она что-то делает не так. Это, наверное, самое сложное, потому что реакции могут быть вообще разные. Это может быть либо «да-да-да, я вас поняла, спасибо вам большое», либо «что ты мне тут, девчонка, рассказывать сейчас будешь?» Вот, это, наверное, для меня было самое страшное. Сейчас я, на самом деле, более-менее спокойная.
Не каждый ведь родитель, который отводит ребенка к психологу, понимает, что проблема-то в родителе.
Не бывает, на самом деле, плохих родителей, вообще не бывает плохих людей. Просто нужно сказать, что, ну, следует немножечко по-другому вот здесь себя повести. Ну, не лупить, как бы, да, за двойку, а, может быть, поговорить. Не выходить из себя, а тут больше про эмоции именно родителей нужно.
То есть, наверное, прежде чем вести ребенка к психологу, может, самому еще тоже стоит сходить, нет?
Да, это основа основ. Но просто говорю же, да, у нас с подружкой лучше поболтать, рассказать, какой он козел, а потом, когда дочка приходит в класс, начинает бить мальчиков, потому что все мужики козлы, она услышала это на кухне от мамы и подружки, человек не понимает этого. И так большинство вообще дети очень любят зеркалить и повторять.
Как ты думаешь, до какого возраста дети считаются детьми?
Ребенок не заканчивается. Он есть в нас, наш внутренний ребенок, но при этом нужно смотреть, где он вообще проявляется. Потому что если в 35 лет ты жалуешься, что у тебя мало денег и муж тебе не дает, то это деньги, я имею в виду, не дает деньги. Это как раз-таки негативное влияние внутреннего ребенка, который требует, как от родителей когда-то требовал, продолжает во взрослом возрасте. А если мы говорим про, не знаю, купить себе мороженку, ну, к примеру, я не знаю, или прокатиться на аттракционах и покричать, побаловать своего внутреннего ребенка, то это такое, это здорово, это классно, это энергия, это выход. Нужно вообще не забывать про то, что он у нас есть.
А что такое тогда взросление? То есть ты же не можешь всю жизнь быть вот этим внутренним ребенком, где там появляются другие вопросы.
Конечно, это естественно. Внутренний ребеночек вот он у нас в детстве появился, и на протяжении всей жизни он, ну, у кого-то сохраняется, кто-то говорит «до свидания» и забывает про него. Именно если говорить про этап взросления, то у нас столько вообще кризисов всех этих. Кризис 3 лет, да, один из самых ярких и первых.
Что такое кризис 3 лет?
Маленький человечек начинает как раз-таки взрослеть и переходить на следующий этап своей жизни.
Отделяться от мамы.
Да, и он, как правило, это самые капризные дети, это дети 3 лет, если можно заметить, на площадках. Примерно называется 3 лет, начинается у всех по-разному, естественно, у кого-то в 2, у кого-то в 4, но, как правило, это не хочуха, не хочу, не буду. Когда...
Я сам.
Да, я сам, когда они падают на пол в супермаркете и начинают кричать и топать ногами «купи мне жвачку», это все кризис 3 лет, потому что у ребенка появляются новые эмоции, он по-новому воспринимает мир и не понимает, что с ним происходит, и из-за этого такие эмоциональные скачки, вот. Ну и так далее, таких кризисов на протяжении нашей жизни вообще очень много. Если с точки зрения нейропсихофизиологии мы будем рассматривать наш мозг, то взросление — это такой сложный этап, это как раз-таки, это тоже новые исследования, относительно недавние, то, что мозг подростка, ну, знаешь, говорят, подросток — это уже как бы, кто-то говорит ему, ты уже взрослый, иди это сделай, а кто-то говорит, ты еще ребенок, ты что это делаешь? И как раз-таки мозг подростка, он очень сильно отличается, то есть он еще не как у взрослого и не как у ребёнка, это вообще он по-отдельному вообще выглядит. Ну, в общем, лобные доли еще не до конца сформированы, а затылочная часть уже сформирована, и затылочная часть отвечает за наше быстрое принятие решений, а лобные доли за аналитику и за логику. И вот тут они как раз-таки еще формируются.
Поэтому... То есть еще как бы нелогично, но быстро.
Да, почему такие импульсивные там действия совершают, напиваются на тусовках, не думая о последствиях, творят всякую веселую фигню, как им кажется. Это все вот только обусловлено как раз-таки мозгом нашим.
Вот. Ну, то есть и, это типа нормально, согласны... ну, условно, типа, это да, нормально, да, это, да, да, этого да, стоит конечно. Ожидать.
Конечно, да. И согласно вот этим исследованиям, формирование где-то как раз-таки к 24, к 23 годам заканчивается.
То есть по факту ты взрослеешь физиологически где-то до 24, 5, 30, 6.
Давай вот так сделаем.
Кто такой взрослый? Тот, кто, в принципе, живет сам и сам о себе заботится. То есть, по факту, это сепарированный человек.
Ну, взрослый человек, ну да, во-первых, правильно, что он сепарирован, но сепарация не означает, что ты съехал от родителей и сам зарабатываешь денежку. Ты все равно можешь быть привязан к маме, к папе, ну, как правило, к маме. Тут про другое больше. Тут, ну, взрослый человек — это тот, кто психологически целостен и гармонично, ну, развивается как личность.
А что значит сепарироваться? То есть это перестать эмоционально зависеть?
Отделиться, да. Эмоционально зависит, да-да-да, совершенно верно. Так или иначе, ты можешь быть, ну, ты вроде как бы съехал, работаешь, но ты можешь быть очень привязан к маме, давать ей там, не знаю, деньги.
Или брать деньги.
Или брать деньги, да, это, кстати, это в обе стороны работы. Если ты даешь все время там родителям деньги какие-то там, содержишь, грубо говоря, это тоже не сепарация. Не знаю, мама тебе звонит 10 раз на дню, или ты звонишь 10 раз на дню. Вот, человек, который таки взрослый, он несет ответственность за свои действия, за свои поступки. Он знает, откуда его эмоции берутся, знает, как с ними управлять. Mm-hmm. Он принимает как свои негативные, так и положительные какие-то черты свои. Он принимает всего себя.
Mm-hmm. Mm-hmm. Согласна. Мне кажется, это вот самое лучшее определение, что взрослый — это скорее человек, который полностью понимает себя и принимает, и не зависит от другого условного взрослого.
Угу. Если мы говорим про старость, человек, как правило, здесь зачастую впадает в детство обратно. Забота им нужна. Им...
Внимание.
Внимание, да. Они начинают опять, вот как раз-таки их внутренний ребенок, он здесь просыпается. Но это когда уже вот прям старенький-старенький, если человек, да, то он начинает уже чувствовать какой-то страх перед какой-то неизвестностью, которая его ожидает.
Мне кажется, этот страх всегда есть, просто в старости он
да, такой... Да.
Очевидный.
Ну, это если мы берем только отдельно mm-hmm. старость, а если вот просто взрослая мама так ведет себя, допустим, с дочкой или сыном, очень часто бывают какие-то манипулятивные Ой, да. штуки. Mm-hmm.
Это классика. Вот. Токсичные родители, вот эта вот вся mm-hmm. история.
Боятся остаться одни, боятся отпустить.
Mm-hmm.
И так вот сепарация может годами не вообще не произойти.
Ни в ту, ни в другую сторону. Вот.
Да. То есть мать будет бояться отпустить своего ребенка. Ребенок будет бояться отпустить мать, потому что какие-то манипулятивные могут быть фразочки из серии, там, ты смысл моей жизни,
я же твоя мама,
так тебя, да, я же твоя мама, но зачем ты так со мной?
И что в таких ситуациях делать? Мне просто, знаешь, еще кажется, это же суперсложно осознать, то есть это же такое...
Да, конечно. Я, например, какие-то вещи в себе не осознавала, хотя я психолог. У меня хоть там не так серьезно, но одну интересную вещь вот я про себя узнала недавно, но я о ней даже не догадывалась.
Расскажешь, какую вещь или нет?
Выяснилось, что, ну, просто определенные истории в моем поведении. В какой-то момент, в общем, я для себя решила, когда еще была маленькая, что я мама для своей мамы. И продолжаю так себя вести. Проблема в том, что, допустим, мама не может построить свою личную жизнь, например, да, вот это потому, что она чувствует себя в роли ребенка, а я себя чувствую в роли матери. И своего ребенка я не смогу завести, пока не отделю, не поменяюсь обратно ролями с мамой. Я об этом даже не догадывалась.
Мне кажется, это очень популярная история у людей нашего поколения. Ну, у меня тоже очень часто вот эти ощущения, что мама — это как бы моя ответственность, да?
Uh-huh.
То есть я не могу сказать, что я прям считаю, что это мой ребенок, но вот я считаю, что это моя обязанность сделать маму счастливой.
Uh-huh.
То есть, ну, это как бы, это неправильно, это, ну, такая
да,
обязанность.
Да, так не должно быть.
Это не ребенка обязанность.
Uh-huh.
То есть, в принципе, это тебе никак не мешало, uh-huh. и у тебя довольно гармоничные отношения с мамой, и ты не подозревала, что у тебя такой внутренний какой-то блок на то, чтобы завести своего ребенка, потому что зачем тебе еще один ребенок? Ну, как-то, это же еще одна ответственность.
Да, психолог так и сказал. Да. Что пока я не поменяюсь местами, то так и будет продолжаться. Правда, с мамой замечательные отношения, вообще просто мы как подружки, а потом выяснилось, почему. Потому что это я мать, а она дочь. Да, причем я маме еще об этом, кстати, не говорила, надо бы обсудить.
Будет интересно, если она подкаст послушает и узнает. А есть какие-то особые триггеры, когда ребенка точно нужно вести к психологу?
А вот тут мы возвращаемся к тому первому, что к психологу тащить не надо. Психолог — это история про гигиену души, и это как сходить к зубному. Здесь, да, мы же говорим не про психотерапевта, не про психиатра. Угу. Мы говорим про психолога.
Угу. Психиатр — это врач прямо, а психолог?
Психиатр — это врач, психолог-консультант, консультирует. Я не могу лечить от алкоголизма, от зависимости, я не могу лечить от депрессии, у меня нет на это права, но я могу помочь докопаться до травмы, угу. разобраться в чувствах, какой-то ситуации, которая угу. в данный момент сложилась. Психолог не должен создавать из себя гуру, который все знает и без которого человек mm-hmm. не справится. Такого быть не должно. Как раз-таки психолог должен вселить в эту уверенность в человека, что человек сам способен со всем справиться.
Есть очень эмоционально стабильные люди, да, у которых не было травм, ну, Ладно, окей, нету людей без травм, но есть люди, у которых нету вот этой необходимости к психологу, или таких вообще нет, как ты
думаешь? Я просто тоже так считала, что я такой человек.
Пока не сходила к психологу.
Да, да, на самом деле. Ну, то есть у меня многие штуки вскрылись, о которых, ну, я думала по-другому.
Ходить к психологу — это привилегия. Вот есть люди, у которых это скорее привилегия, да, они могут себе позволить, и для них это не лишнее, там, с каким-то стрессом справиться, проработать детские травмы. А есть люди, которым именно нужно обращаться, иногда даже к психотерапевту, а не к психологу, да, это какие-то суицидальные мысли, депрессии, травмы, да, большие психологические, mm-hmm. там, насилие, например, да. То есть этим людям скорее... Mm-hmm. Обязательно нужно обратиться, а вот всем остальным людям, у которых не было таких психообразующих травм, для них это скорее как привилегия. То есть хорошо бы, но не обязательно. Вот где вот эта грань?
Мне кажется, человек сам должен понимать. Вот если он уже чувствует, что не mm-hmm. справляется и не понимает, почему он начинает плакать, mm-hmm. когда рядом громкий звук, то mm-hmm. нужно идти и разбираться, где это возникло, и убирать mm-hmm. это.
То есть, когда тебе что-то мешает жить?
Это, как говорится, ну, человек не алкоголик до тех пор, пока алкоголь mm-hmm. не мешает ему. И никуда не влияет на какие-то сферы жизни. То есть каждый вечер, если ты пьешь вино, бокал, и тебе это не мешает, то ты не алкоголик.
Ну да, я думаю, если встает уже сам вопрос, то стоит задуматься, может, правда нужно.
Но есть просто человек, который слишком, мы называем таких людей сильный. Сильный человек. Что это за человек такой сильный, который вот действительно так все решает, может быть, как-то даже экологично выплескивает негативные эмоции, вот, вот он такой весь классный. Но внутри же что-то, ну, есть чувство зависти mm-hmm. какое-то к чему-то. Или бесят какие-то люди, определенный тип людей. Mm-hmm. Нас же бесит все то, что есть в нас. Бесят те, которые отражают нашу тень, mm-hmm. нашу теневую бессознательную сущность, которую мы когда-то убрали в ресурс. И вот если такие люди есть... которые бесят хотя бы один, то это уже какая-то штука, которую в себе мы скрываем.
Ну и... да, вызывает сильные эмоции. Угу.
Значит, угу. это уже, да, звоночек, что типа можно прийти разобраться, а что это мы когда-то вот эту нашу сущность убрали в ресурс и теперь не показываем, и теперь угу. нас бесят люди такие.
Почему ты выбрала эту профессию? Потому что это очень неочевидная, ну, на всех случаях, на мой взгляд, профессия.
Я всегда знала, что я хочу mm-hmm. работать с детьми. Наверное, спасибо моей школьной mm-hmm. психологине.
Это вообще чем-то отличается обучение на детского психолога? И вообще, в чем разница?
Конечно, 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 да. У детей, да, свои возрастные кризисы, свои возрастные особенности. Это целый пласт науки. Конечно, это отдельное направление, которое также 4 года учится. Я начала работать почти сразу, как поступила в универ. В детских лагерях я начала работать. Mm-hmm. Там волей-неволей ты начинаешь погружаться. Ну, ты же живешь с детьми 21 день, 24 mm-hmm. часа каждый день. И нужно решать какие-то кейсы, да. И опять же, там на подготовке к вожатым, на подготовке вот именно к тому, чтобы быть вожатым, ты проходишь тоже какое-то минимальное обучение, где тебе рассказывают, как в определенных ситуациях действовать, и потом это уже переросло, ну, с получением уже самого диплома, как-то моя прямая, вернее, обязанность, это психологическое благополучие педагогов
угу.
и сопровождение и психологическое благополучие детей.
Многие психологи ходят сами к психологам, ходишь ли ты?
Конечно, без этого никуда, это супервизия, это mm-hmm. очень важный процесс. Фраза «каждому психологу нужен свой психолог», она не столько про то, что мои травмы нужно прорабатывать, нет, их нужно, они уже проработаны в большинстве своем. Вот, а психолог нужен психологу для того, как раз-таки, чтобы давать вот эту супервизию, обратную связь. Я рассказываю, mm-hmm. как я веду клиента, и мне важно услышать, да, от более опытного наставника, правильно ли я делаю, в правильном ли направлении иду, и как вообще лучше сделать, если где-то затык, если где-то я понимаю, что ситуация для меня сложная, я не знаю, как ее решить, вот.
Просто есть еще стереотип, что психолог должен быть старше.
Это одна из проблем, кстати, с которой сталкиваюсь я, раньше сталкивалась, сейчас уже, кстати, спокойно, мне кажется, тут еще...
Сколько тебе лет?
Мне 25. И раньше, еще 3 назад, я помню, приводит мама дочку и говорит: девушка, вам вообще 18 есть? И вы типа, кто здесь и что? Я говорю: а я вот уже детский психолог, uh-huh. вообще-то, здравствуй. Сейчас я какую-то еще внутреннюю уверенность обрела в своих знаниях, в своем опыте, в том, что я вижу результат детей, и вопросов вообще нет.
Мне кажется, наоборот, это как бенефит, да? Это как бы наоборот, чем моложе, тем лучше. По детям легче открыться более молодым, активным. Хотя, наверное, от ребенка тоже зависит.
Вообще, на самом деле, ну,
Тенденция такая есть, и родители многие это понимают. Если родителю важно возрастной психолог, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, то есть это и право. Это право родителя, да. Ну, у меня плюс в том, что я беру вот этой энергии, то, что ребенок действительно мне открывается. В общем, это все нормально, это здорово. Каждый ищет себе психолога, вот, который ему близок.
Слушай, а как вообще отличить хорошего психолога, особенно детского, от плохого? Типа, нравится ребенку, не нравится? На что стоит обратить внимание?
Я, пожалуй, отвечу, наверное, про психолога в целом, как найти хорошего психолога. Мне кажется, здесь просто нужно найти то, что откликается. Все работают в разных направлениях. Кто-то идет по радикальной психологии, когда там нужно провоцировать на эмоции человека, кто-то идет более по мягкой дорожке, да. Личность это очень важно. Он должен нравиться. Ты же этому человеку будешь делиться с ним, рассказывать что-то сокровенное. Тут даже энергетически очень важно. Может быть, я для кого-то слишком активная, да, кому-то нужен поспокойнее психолог, это нормально.
Что нужно делать тем, кто не может себе позволить психолога? То есть, если ты не можешь позволить себе психолога, то детского, наверное, тоже.
В каждой школе и в каждом детском саду есть детский психолог, педагог-психолог. И к нему, по идее, можно обратиться за помощью и бесплатно совершенно это сделать, либо на каких-то там договорных историях.
Выйти на этого человека можно.
Да, конечно.
Это большое решение вообще пойти к психологу, да? Не каждый вообще решается. То есть даже разовый визит — это же такое решение.
Вот это то, что надо... Ну, не должен визит к психологу вызывать такие эмоции.
Да, согласна.
Вообще. Согласна. Ну, типа, это должно быть просто вот как сходить за почтой.
Не совсем так. Тоже зависит, с каким запросом ты идешь. То есть у кого-то же вообще... Есть люди, которые в себе какие-то вещи носят годами, десятилетиями, и прикинь... пойти с кем-то про это поговорить.
Не бойтесь, делайте шаг навстречу. Нужно сделать всего один шаг. Нужно просто прийти. И, наверное, самое важное — это принимать свои не только положительные эмоции, но не бояться негативных. Если вы хотите плакать, плачьте. Если вы хотите злиться, злитесь. Только понимайте, почему и что заставляет вас испытывать эти эмоции.
Спасибо, что дослушал до конца. Основное направление Саши — это подростки, но также она работает со взрослыми. Инстаграм Саши можно найти в описании подкаста. Если тебе понравилось, а я надеюсь, что тебе понравилось, я буду очень рада обратной связи в комментариях, в подкаст-приложениях или в Инстаграме @LeRoyChen. В следующем выпуске мы вернемся в IT-сферу и поговорим о профессии бизнес-аналитика. Подписывайся, чтобы не пропустить, и до встречи через неделю. Пока-пока!